Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. У нас сегодня в гостях протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии.
Отец Павел, когда вот вы... Да, мы продолжаем, напоминаю слушателям, что мы продолжаем обсуждать замечательный портал «Богослов.ру», который уже третий раз рождается на наших глазах, и все проблемы, которые с этим связаны. Вы как-то, анализируя еще в те годы статистику аудитории, говорили, что большинство ее составляют мужчины, причем священство там процентов 20, и наиболее активными, естественно, являются Москва и Питер, а регионы, как вы сказали, присутствуют в гомеопатических дозах.
Увы, это так.
Это все осталось по-прежнему?
Ну, на сегодняшний момент, да.
Это отражается на характере самой дискуссии и на тематике, которая вызывает больше интерес?
Знаете, сложно сказать. Вот такую линейную зависимость я бы побоялся выстраивать, потому что все зависит от специализации того или иного участника. У нас, к сожалению, в нынешнем состоянии все-таки богословские ресурсы очень скудны. Понятно, что Москва по количеству университетов, по общему уровню интеллектуального развития, по включенности в те или иные процессы университетской среды, да и не только, она совершенно на другом уровне находится, чем даже крупные центры в регионах. А если мы из этого делаем еще более узкую выборку, связанную с богословием или смежными дисциплинами, то ситуация, конечно, она почти удручающая. Хотя, правды ради, следует сказать, что в некоторых и областных центрах, и в некоторых регионах рассеяны, как такие, знаете, драгоценные жемчужины, очень хорошие, умные и узкие специалисты по тем или иным церковным наукам, по церковной истории, по литургике, там, по апологетике, они могут находиться очень далеко, но при этом они действительно вот как такие вот сокровища разбросаны. Так вот, для того, чтобы все это взаимодействовало друг с другом, чтобы была некая рецепция научного развития, потому что науки нет без среды, мы и задумывали богослов как открытую площадку, куда может батюшка где-нибудь из Тобольска вступить в дискуссию с нашим выпускником, который сейчас учится в Сорбонне, например, да, а потом присоединяется какой-нибудь священник или там студент из Джорданвилля, из Америки. И вот это отсутствие географических границ, оно дает совершенно иное качество обсуждения. Это, знаете, вот когда я пришел к нам учиться в нашу московскую духовную школу, в семинарию, через какое-то время стало понятно, что тяжелейшее наследие советского времени — это именно внутренняя закрытость. Ведь в советское время церковь, а тем более духовное образование, оно было жестко маргинализировано. Его не выпускали за те ригидные рамки, которые были установлены государством. А к чему это приводило? Естественно, к тому, что внутри казалось, что все очень хорошо. Что бы ты ни сделал, оно прекрасно. Почему? Потому что сравнить не с чем. Но как только эти границы упали, как только появилась возможность сравнивать, условно, там, светскую филологию и церковную филологию, и вот тут стало понятно, слушайте, да, нам есть куда развиваться, нам есть как двигаться. Меня очень радует то, что за эти вот 30 лет, как я нахожусь в духовной академии, начиная со студенчества и по сей день, на моих глазах произошел существенный рывок в качестве образования и в качестве преподавания. То есть то, что было там 30 лет назад, и то, что сейчас, ну, это небо и земля. Это небо и земля.
Но и преподавательский состав изменился же.
Преподавательский состав изменился, и на глазах выросли молодые специалисты, как пришедшие со светским образованием, так и не имеющие светского образования, но при этом вот влюбившиеся в ту или иную тему и постепенно вот набравшие достаточно высокий потенциал, научный именно потенциал в том направлении, в котором, которое для них оказалось близким. Причем иногда бывает совершенно невероятная вещь. Там один у нас есть отец Сергий Пантелеев, диакон. Вот он стал специализироваться, например, в армянской традиции. Вот. И достаточно преуспел именно как исследователь, как ученый. Казалось бы, ну, где православие, где там армяне. Вот это тайна, вы знаете, это тайна. Всякий раз, когда на это все смотришь, убеждаешься в том, что церковь — это не хаотическое единство разных элементов, а это действительно живой организм, в котором есть голова, и вот эта голова, она сама подтягивает кого надо, кого не надо, наоборот, в стороночку так убирает. Вот. Так что у меня есть надежда, что новая генерация священников, которые выходят сегодня из наших духовных школ, они будут не только пастырями, душепопечителями, но они уйдут на приходы с хорошо развитым вкусом к богословствованию.
В одном из ваших постов в Фейсбуке какое-то время назад я такую вещь прочитал, которая, мне кажется, очень релевантна нашему беседу, нашему разговору нынешнему. Вы поделились информацией о, если я не ошибаюсь, кончине одного уважаемого пастыря-богослова. Просто не помню, кто это был, поскольку мне его имя к своему стыду было неизвестно. Вы написали, что это представитель богословия не от начетничества, а от практики духа. Вот такое разделение провели: начетничество и практика духа. Вот это о чем?
Да, я помню, о чем речь. Это, на мой взгляд, гениальный богослов 20 века, старец, архимандрит Эмилиан Вафидис, человек, который сыграл ключевую роль в возобновлении духовной жизни на Святой горе Афон. Он был игуменом монастыря Симону Петра. И можно сказать, что именно с него началось возрождение афонской традиции внутреннего делания, которое по сей день, оно вот налицо. А его труды, он никогда ничего не писал, все его труды представляют собой расшифровку его бесед, проповедей, но когда начинаешь их читать, происходит шок, насколько, с одной стороны, он укоренен в традиции святоотеческой, и насколько легко он богословствует, не боясь каких-то границ. Вот я не могу назвать ни одного другого богослова, который бы совмещал в себе вот эти две как бы стороны. Потому что, с одной стороны, очень часто человек, который начинает богословствовать, он выходит в искусственное построение каких-то своих моделей, которые, естественно, легко вылетают за границы православного предания. Человек, который боится выйти за границы предания, он зажат, и в нем не чувствуется этой легкости полета духа. Так вот, у Эмилиана есть и то, и другое. Особенно меня потрясли книги, обращенные, казалось бы, к совершенно узкой касте внутри церкви. Это вот монашествующие. Там толкование подвижнических слов Авы Исаии, вот, или Макария Великого. Ну уж, как говорится, более специализированной аскетической литературы едва ли можно найти. Он просто комментирует. Что значит комментирует? Он зачитывает там одно правило, и после этого рассказывает, то есть перелагает его в применении к сегодняшнему моменту вот к этим братьям, которые его окружают. Слушайте, ну это потрясающе. Я человек семейный, не имеющий к монашеству никакого отношения, я читаю просто в полном восторге, думаю, как же это так вот он может писать? Там, условно говоря, он там пишет, что монашество — это жизнь с другим. Мне глаза на лоб вылазят. Что значит? Я всегда читал во всех книжках, что кто такой монах. Монош, монахош – это значит один. Человек, который... Мне говорит, не, говорит, ребят, не. Монашество – это жизнь с другим. Под другим имеется в виду другой с большой буквы, то есть тот человек, который в твоей жизни после Бога становится на втором месте. Если женатый человек понимает, что да, это вот твоя вторая половина, твоя семья. Это тот самый точильный абразив, об который тебя обтачивают. Так у монаха то же самое, только у него духовник. И когда ты понимаешь, что нормальные отношения между монахом и духовником это такие же, как отношения внутри семьи, то все остальное становится на свои места. И вот эти советы, когда он пишет, что там... Значит, что в первую очередь надо сделать монаху после того, как он там, условно говоря, проснется? Вот как вы думаете, что должен в первую очередь монах сделать, как он проснется?
Умыться.
Вот духовное делание, упражнение, которое какое надо сделать в первую очередь?
Я не знаю.
Вы нашли у кого спрашивать про монахов?
Наверное,
спросите у собрата, как он спал, как дела вообще.
Ну, что-нибудь такое, да. Он говорит, надо навестить болящего. Вот ты проснулся, в первую очередь подумай, кому ты можешь принести кусочек тепла, и кому сейчас хуже, чем тебе. Понимаете, вот это такая сосредоточенность на ближнем, это просто, я бы сказал, влюбленность в ближнего, она у него сквозит сквозь все его труды. То есть для него другой человек – это не ад, это не проблема, это какая-то невероятная... поле для творческой деятельности. И именно в этом он видит монашеское не просто условие, это как бы полигон для возрастания духовного. Я все это читаю и думаю, подождите, это почему монахи? Монахи-то вообще-то при чем? Это же вот, пожалуйста, переноси в семейную жизнь. Радуйся, когда приходишь домой, видишь там кислые лица твоих домочадцев. Подумай, чем ты их можешь там подбодрить, вдохновить. Оно работает и там, и там. И вот поэтому для меня труды отца Емельяна, они являются своего рода неким камертоном православной духовности. Почему? Потому что в них разлита любовь, и эта любовь, она не сюсюканье, не какое-то там вседозволенность или потакание. Это любовь как искусство возделывания посредством другого человека, своей собственной души, ее способности быть преемником божественной любви и божественной благодати.
Но это богословие.
Это богословие,
чистое
богословие.
Потому что вот как раз-таки к тому, с чего мы начали, что в таком обыденном массовом сознании богословие – это какое-то умничание, желательно на древнегреческом.
Да,
вот, про догмы.
Ну, местами латынь можно, конечно, использовать. Скорблемени древнееврейского.
Если то, что вы говорите вот сейчас так интересно пересказываете, это тоже богословие или не тоже, а в первую очередь?
В первую очередь богословие. Конечно, богословие соединяется из двух, вот, на мой взгляд, это принципиальных вещей. Первое – это наличие реального опыта трансцендентного, опыта переживания божественного. Если у человека нет этого опыта, он может хоть наизусть вызубрить Священное Писание и знать всех отцов и в подлиннике, и во всех переводах, но он не то что не станет богословом, он даже и близко не подойдет к богословствованию как таковому. Вот. И второе, что не менее важно, это способность этот опыт превратить в слово. Причем я даже скажу так, не только в слово. Богословствовать можно всем. Может, даже половой тряпкой богословствовать. Вот опять-таки, возвращаясь к Барселоне, ходили мы, смотрели Саграда Фамилия, да, Гауди, и вот несколько раз, проходя вокруг собора, ловил себя на мысли, что вот это еще незаконченное как бы строение, этот удивительный шедевр такой архитектуры модерна, по сути, является ведь тоже мощнейшим богословием. Не только потому, что там заложены смыслы. Я смотрел на фигуру Спасителя на фронтоне страстей, и вот, всматриваясь в нее, ловил себя на мысли, что там Христос не висит. Он стоит и держит руками все мироздание. Хотя, казалось бы, католическая традиция, она изображает Христа таким вот, ну вот, гораздо более чувственном виде, в мучениях, вот в этом крике беспомощность. А там он, изображенный в вполне такой модернистской традиции, я бы даже сказал, в крайне модернистской, он стоит и держит на своих распятых руках все мироздание. Это такое торжество, это такая мощь. Или когда там рядом изображены изваяния, ну, скульптуры, стражников с отсутствием лиц. То есть это просто вот такая вот яйцеобразная форма, где нет ни носа, ни рта, ни глаз, ничего. Или там плат Вероники, когда она тоже, у нее нет лица, и понятно, что это лицо, оно ожидает быть отпечатанным тем ликом, который вот сейчас оказался на убрусе, который у нее в руках. То есть это тоже богословие. И причем это богословие, оно не, как сказать, оно не в статике, оно в какой-то динамике. Ты смотришь на этот вот ансамбль, на это многоголосие смыслов и символов, и понимаешь, что они не застывшие, они играют, они взаимодействуют друг с другом. Оно превращается в какую-то совершенно грандиозную литургию в камне, в этих материалах, в этих переливаниях не только смыслов, но и отблесков друг от друга. Это потрясающе.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Вот обсуждать такие глубокие вещи в интернете получается в полном объеме, и потом ведь богослов существует еще и в варианте соцсетей. Есть ли разница?
Вы знаете, разница существенная. Все-таки в социальных сетях наша деятельность, она носит дополнительный характер, а не основной. Потому что, опять-таки, любая социальная сеть — это такое море, разливанное без берегов. Когда вы оказываетесь внутри портала, то дискуссии на портале, они качественно отличаются от любых обсуждений в социальных сетях. Именно в связи с тем, что, во-первых, человек уже имеет другую мотивацию, он пришел на этот портал, он хочет участвовать в этой дискуссии, и, конечно, он ни на что другое уже не отвлекается, он гораздо в большей степени вовлечен, включен в этот разговор. Ну и, как вы понимаете прекрасно, не менее значимым здесь является возможность модерировать круг участников разговора. Все-таки никакая социальная сеть вам такую возможность не даст. Вы не можете быть застрахованы от того, что окажетесь объектом атак каких-нибудь желающих вбросить провокативные заявления там, или обругать вас. Вот. Все-таки возможность нам самим управлять ходом дискуссии посредством модерации, оно позволяет уже нам решать, какой градус напряженности дискуссии, да, вот мы считаем нужным поддерживать. Либо его повысить, либо, наоборот, ее немножко сделать более формальной, более сухой. Написать там в частных письмах обращение к участникам, что давайте, ну, не будем там оскорблять друг друга. Вот. То есть портал превращается в инструмент соединения разных людей и даже, не побоюсь сказать, воспитания. Все-таки мы заинтересованы в том, чтобы культура, богословская культура разговора, она у нас повысилась.
А вам удалось хоть раз провести полноценную научную дискуссию на портале?
Понимаете, в чем дело? У нас такой задачи-то не ставилось. Все-таки научные дискуссии проводятся прежде всего в формате либо больших, ну, не обязательно больших, разного формата они могут быть, и больших, и средних, и малых публикаций печатных, это научные журналы, вот, либо это уже формат конференций. Мы, хотя и по факту являемся таким богословским журналом, но мы как-то не старались, не стремились к тому, чтобы нас ввели в перечень ВАКа или каким-то образом вот подтвердили научный уровень того, что у нас публикуется. Пока у нас такой задачи не стояло. Хотя, может быть, мы к этому и придем в какой-то момент. Вот. И я думаю, что мы к этому потихонечку движемся. Почему? Потому что вот в новом варианте портала у нас появился такой раздел, как «Тема недели», где мы стараемся создать высокую плотность информации по какому-то конкретному вопросу. И вот здесь начинаются очень интересные такие, знаете, я бы сказал, вбросы со стороны специалистов по тому или иному вопросу. Они начинают ругаться. Что это такое? Почему вы там таких-то, значит, специалистов или такие книги там упомянули? А вот этот труд! Почему вы забыли? А мы не знали, что такой труд есть. Вот. Но вот это же и есть как раз-таки то самое взаимообогащение, которое возможно только в соответствующей среде. Я не знаю, будем ли мы ставить задачи нашего портала проведения именно таких вот фундированных научных дискуссий. Не знаю, посмотрим. Если будет такой запрос, и это будет удобно делать на портале, то почему бы и нет?
Мы время от времени обсуждаем в этой студии с разными гостями такую проблему, как то, что в церковном сообществе так или иначе существует представление, что богословие — это в очень большой степени сегодня историческая такая дисциплина. Это либо патрология, то есть рефлексия на тему списания святых отцов или дискуссии по каким-то существенным моментам этих писаний, или это речь о церковной истории, о событиях, о той или иной традиции, о литургике. При этом в тени остается богословствование по, собственно, актуальным современным темам, в которых в историческом богословии не могло возникнуть. Там, тема технологий, тема каких-то политических процессов, не знаю, тема экологии, например, и так далее. Вот насколько вообще для портала Богослов.ру, для новой его версии и для вас, как главного редактора этого портала, вот эта проблема актуализации богословия, богословствования стоит?
Знаете, она стоит острейшим образом. Но она не может быть решена только путем создания правильных текстов и правильных слов. Наших прихожан надо учить не бояться свидетельствовать об личном опыте веры. Недавно на нашем приходе на Пятницком подворье по субботам мы стали проводить такую духовную практику. Я не вижу ужаса в ваших глазах, напряжение, странно.
Нас трудно тут чем-то удивить.
Духовная практика молитвенного чтения Священного Писания. Что это такое? Это собирается группа из, там, не знаю, 5-10 человек. Каждый приносит с собой Евангелие. Есть координатор этой группы. Сначала все несколько минут просто молчат, успокаиваются, так приходят в мирное состояние духа. После этого читается отрывок из Евангелия, и какое-то время опять-таки все молчат и смотрят, что в твоем сердце откликается на эти слова. Есть своего рода стоп-лист, который включает в себя любые известные наличествующие комментарии святых отцов, батюшек-проповедников, апологетов, экзегетов и так далее. Ты должен заглянуть внутрь себя и посмотреть, что у тебя из глубины твоей души поднимается на поверхность, когда ты слышишь эти слова. Причем вовсе не обязательно, что это будет согласие, или там восторг, или «О, наконец-таки я прозрел, я понял». Может быть, прямо противоположно. Это может быть гнев, это может быть решительное несогласие, недоумение и так далее. И человек выводит это на поверхность. Он это проговаривает вслух всем остальным. И так по очереди они друг друга слушают. Очень короткие, оно не сильно лимитировано, но вот в разумных пределах. Вот после этого они уже начинают все вместе это обсуждать. Я вот что хочу вам сказать. когда один раз у нас не удалось провести такое молитвенное чтение, народ очень сильно расстроился. Я был потрясен, когда они написали мне, что наше качество присутствия на богослужении, литургии, то есть на следующий день уже, оно совершенно другое, когда мы через такое молитвенное чтение Писания входим в воскресную службу. Вот для меня это и есть опытное богословствование. Не от прочтения книжек, а от того, когда люди открывают свои сердца действию и благодать Святого Духа и понимают, что это не обслуживание какой-то абстракции. Вот он, Бог, он здесь, сейчас, он входит, он действует, он подсказывает. Это тот самый Дух, который наставит вас на всякую истину. Он никуда не исчезал из церкви. Другое дело то, что мы его боимся, мы не знаем, как на него настроиться, мы не знаем, как его удержать, мы не понимаем, мы не можем различить, в каком духе мы находимся. Как апостол Павел, обращаясь к первым христианам, говорит: «Постоянно себе исследуйте, в вере ли вы ходите, в дух ли Христов в вас, или дух лещи, или дух антихристов». Для них это были вещи, которые, вот как для нас, там, ты голоден или ты сыт? Да, я сразу могу ответить. Вот. А у нас, к сожалению, вот какая-то, не знаю даже, как сказать, не то, что богословская беспомощность, страх, это страх, страх ошибиться. Поэтому это, знаете, на что похоже? Вот когда у ребенка травматичные родители, они могут после первой неудачной попытки ребенка рисовать, на всю жизнь отбить ему желание рисовать. Вот мне кажется, что-то такое у нас где-то там сидит. Мы страшно боимся богословствовать, а вдруг мы сейчас упадем в какую-то ересь, и все, и сразу гореть нам в гиене огненной.
Как-то вы как-то сказали, что доступность информации ведет к атрофии способности думать длинными мыслями. Вот богослов, он способствует этой?
Да, да, это без всяких сомнений. У нас в основном лонгриды. Хотя в новой версии портала мы особое внимание уделяем более коротким и очень плотным по представлению информации так называемым кейсам, которые позволяют прежде всего учащимся, студентам разных учебных заведений быстро получить правильную и очень такую работающую точку входа в тот или иной вопрос. Специализированный узкий богословский вопрос. Тут работает целая команда людей, грамотных богословов, философов, которые пишут нам эти материалы. Это не Википедия, это не энциклопедия, это именно такой вот кейс для того, чтобы облегчить первичный труд проработки базовой информации. То есть у нас наряду с лонгридами есть и достаточно короткие такие публикации. Ну, да. Очень хотелось бы, чтобы появились с течением времени у нас и видеоматериалы, которые на Западе очень популярны, где в формате композинга, такой примитивной самомультипликации, даются базовые представления о важных там философских вопросах, об ключевых личностях. Но вот по богословию, например, я такого не видел, даже в западном университетском мире.
Вы заговорили об этой присущей нам боязни начать богословствовать и вдруг упасть в какую-нибудь ересь, поэтому лучше не начинать. Я в одной дискуссии такую мысль слышал от священника. Тоже вот к нему обратились с вопросом, вот если я начну трактовать сейчас для себя священное писание, что-нибудь там натрактую, и мне потом, не знаю, скажут, вот ты еретик. Священник с грустью ответил: нет, вам не скажут, что вы еретик, потому что если вы что-то не так протрактуете в Священном Писании, никого это не будет волновать. А вот если вы что-нибудь в литургии, какой-нибудь чин попытаетесь изменить, вот тогда вам скажут, да, что вы еретик. Вы видите эту проблему?
Да, эта проблема существует. И она опять-таки связана со страхом, она связана с тем, что нам кажется, Бог очень легко может быть пойман в наши силки ритуала. Вот правильный ритуал — это как у хорошего охотника. Грамотно расставленные силки, в них обязательно попадется зверушка. Но а если посмотреть на все наши ритуалы с другого ракурса. Вы помните, у Конфуция есть эта мысль о том, что ритуал, он структурирует течение жизни, он структурирует время, он структурирует пространство. И вот если с такой точки зрения посмотреть на то, что мы, то, что происходит у нас, то любые наши даже самые простейшие ритуалы, они неизбежно будут требовать верификации, подтверждения. Ты вот прочитал утренние молитвы, ты настроился на божественную красоту, у тебя что-то там аукнуло внутри, откликнулось, или ты просто поставил галочку, побежал дальше, потому что тебе до Бога дела нет, а Богу до тебя дела нет. Тогда возникает вопрос, а кому это надо? Богу? Нет. Тебе? Нет. Духовнику? Нет. А кому? Я думаю, что вот то, что вы говорите, нет у нас, к сожалению, высокой культуры переживания религиозной традиции в ее связи с моей конкретной жизнью. Вот этой, не знаю, как сказать, персонализация, что ли, религиозного опыта. А это неизбежно будет приводить к такой жизненной шизофрении, раздвоению, когда в религиозной жизни у вас, казалось бы, все нормально, но как только вы переступаете порог храма, как только вы уходите из церковной среды, вы срабатывает тумблер, и вы начинаете жить совершенно по другим законам. Возвращаетесь в церковь, опять, хоп, обратно. Это вот, вот этой раздвоенности, в принципе, быть не может. Это неправильно. Это как раз-таки показатель того, что мы не настроились, у нас внутри не зазвучала эта божественная музыка. Потому что когда она зазвучала, у нас нет никакого желания ее выключать.
Пусть наша сегодняшняя беседа станет таким стимулом для всех нас, вот в духе того, о чем отец Павел говорил, что не богословствовать – это странно, вот прийти к этому осознанию и не боясь богословствовать, а вот чтобы богословствовать с умом и не от ветра головы свои «я», и не вот как тот ребенок, который только научился рисовать значит, зайчика, чтобы идти дальше, читайте портал богослов.ру.
Аминь. Спасибо.
Марина Борисова, я Константин Мацан, а с нами сегодня в студии был главный редактор портала богослов.ру, настоятель Пятницкого подворья Троице-Сергиевой Лавры, заведующий кафедрой богословия Московской духовной академии протоиерей Павел Великанов. До свидания.
До свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».